На его мобильное устройство устанавливается специальное приложение. Дальше через это приложение мигрант информирует о фактическом месте пребывания. Контроль пребывания реализуется через мониторинг геолокации его телефона.
Эксперимент над людьми в пределах МКАД. В Госдуме попытались скрыть новый законопроект о слежке.
Притеснению или запретом церквей и их прихожан. Исламофобии, героизации нацизма.
Пока в Нью-Йорке Россия отстаивает права человека.
А есть примеры, когда русские буллинговали приезжих?
Есть в интернете.
Были такие примеры, да? Но, слава богу, хоть где-то есть.
В Петербурге демонстрирует, пожалуй, противоположное.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Москва в очередной раз становится полем высокотехнологичных экспериментов. И в очередной раз так уж совпало с тотальной слежкой, если называть вещи своими именами. Вот вносится в Госдуму законопроект, разрешающий трудовым мигрантам в России работать по одному патенту сразу в двух регионах. В пояснительной записке канцелярским языком поясняют, почему это упростит жизнь. Я давайте на человеческом объясню. Ну, странно же, работает человек по разрешению в Москве, а, к примеру, в Реутове, куда даже метро, московское метро идет, но территориально это уже Московская область, другой субъект федерации, другой регион, там этот человек уже работать не может. Разрешение-то у него в Москве, а не на Подмосковье, оно не распространяется. Давайте исправим, людям же легче будет, уповали авторы этого законопроекта. И вот этот законопроект, страница так на 10, проходит первое чтение, весьма предсказуемо, а ко второму чтению почему-то становится почти в 3 раза толще, и выясняется, что голосовать депутатам предстоит за некий эксперимент, по которому за геолокацией трудовых мигрантов из стран с безвизовым въездом в Россию будут следить соответствующие органы. Ну, это не первый подобный финт в исполнении депутатов Госдумы, но получается, что именно по этому финту, если в течение 3 дней локация неизвестна, человек вносится в так называемый реестр контролируемых лиц, читая в список на депортацию. Подробнее в нашем сюжете.
Мигрантов в Москве и Московской области обяжут делиться геопозицией с властями с 1 сентября этого года. Законопроект об эксперименте Госдума стремительно приняла во втором и третьем чтениях буквально за один день, а Совет Федерации утвердил его днем позже. В первом чтении законопроект предполагал разрешение мигрантам работать по одному патенту сразу в двух регионах. Эксперимент коснется всех въезжающих в московский регион иностранцев, которым не требуется получать визу в России. В список исключений попали несовершеннолетние, дипломаты и члены их семей, а также граждане Республики Беларусь. Остальные иностранцы должны будут обратиться в органы по вопросам получения государственных услуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования, то есть в миграционный центр в Сахарове.
На его мобильное устройство устанавливается специальное приложение. Дальше через это приложение мигрант информирует о фактическом месте пребывания. Контроль пребывания реализуется через мониторинг геолокации его телефона. При попытке обхода контроля через геолокацию мигрант будет включен в реестр контролируемых лиц.
Российский специальный реестр контролируемых лиц сам по себе обязывает иностранца присылать в МВД сведения о своем местонахождении в виде фотографии с геолокацией. Попавшие в реестр мигранты не могут покупать недвижимость, управлять автомобилем, пользоваться банковскими услугами, вступать в брак, менять место жительства или пребывания без разрешения МВД. Если мигрант неоднократно нарушит установленные ограничения и запреты, его депортируют. Что делать тем, у кого нет смартфона, позволяющего передавать данные геолокации? В тексте нового законопроекта не уточняется. Зато в нем регулярно используется словосочетание «иностранные граждане – участники эксперимента», что постоянно вызывает ощущение, будто бы участие в эксперименте добровольное. Тема мигрантов регулярно поднимается российскими чиновниками в публичной риторике. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 2 днями ранее на юридическом форуме в Петербурге пристыдил мигрантов, не желающих становиться на учет в военкомате и участвовать в войне против Украины. Заодно поделившись успехами в противостоянии такому несознательному поведению приехавших на заработки в Россию людей.
80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, находятся на передовой. Может быть, кто-то может объяснить, что им не живется на своей родине?
Дух высоких технологий в целом регулярно соседствует с идеей о контроле над иммигрантами. Например, чиновник из Петербурга в феврале сообщил, что камеры наружного наблюдения системы «Безопасный город» будут настроены на распознавание, цитирую, «этнической идентичности», пишет Коммерсант. А автор поправок об эксперименте с геолокацией мигрантов Ирина Белых, кроме прочего, известна тем, что воспользовалась так называемым правом на забвение, то есть удалением некой информации о себе из открытого доступа в интернете. Новый закон касается только граждан тех стран, кто может въехать в Россию без визы, то есть геолокация не потребуется, к примеру, гражданам Великобритании или Германии, но может понадобиться гостям из Аргентины или Израиля. Впрочем, в экспериментах часто происходит расширение фокус-группы.
Ну, для господина Бастрыкина форум в Петербурге, вот этот юридический форум, он вообще превращается в некую такую ключевую трибуну. Он и в прошлом году на том же самом форуме хвастался достижениями в отправке новоиспеченных граждан России на фронт. И в целом демонстрировал антимигрантский курс и свой персональный, ну и, получается, своего ведомства.
Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции. Мы более 30 тысяч уже отловили, поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи, рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки.
Он еще и смертную казнь заодно предлагал вернуть, но вот история с обновлением числа тех, кого они с коллегами, я цитирую, отловили, это превращается в такой некий ежегодный отчет. И в это же время, вот это самое такое любопытное, когда Госдума принимает законопроект, а Совет Федерации его уже утверждает, это сегодня состоялось, осталось только Путину подписать, законопроект, предполагающий слежку за отдельной социальной группой прямо в российской столице, Мария Заболоцкая, это заместительница постоянного представителя России при ООН, при обсуждении ситуации с правами человека в КНДР протягивает руку помощи северокорейским товарищам, мол, в Европе с правами человека ничуть не лучше, исламофобы и нацисты.
Европейские страны равнодушно взирают, а порой и соучаствуют в гибели тысяч мигрантов в Средиземном море. Спокойно относятся к запрету языков в ряде стран Европейского Союза и их союзников, притеснению или запретам церквей и их прихожан, исламофобии, героизации нацизма. Однако все эти ситуации почему-то не выносятся западными странами на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
Ну и Путин заодно на встрече с активистами в Курской области, о чем спустя сутки сообщила его пресс-служба, опять говорил про нацизм, борьбу с ним. Я повторюсь, текст законопроекта о слежке устроен таким образом, что под так называемый эксперимент попадают граждане конкретных стран, причем преимущественно Центральной Азии. Итак, с сентября запускается этот эксперимент, и сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, а будет ли расширен состав участников эксперимента, здесь и далее давайте мы будем иметь в виду, что это слово в кавычках мы берем, по контролю локаций. Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги, а пока мы это обсудим с нашими гостями. С нами в прямом эфире по видеосвязи политик Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте. Надеюсь, с вами есть связь. Слышите ли вы меня?
Так, я слышу.
Отлично. И теперь я вас слышу. Давайте же продолжим. Вот я не могу не начать с Бастрыкина, который второй год подряд целится на первой полосе золотых цитат. Откуда вот этот агрессивный курс, на ваш взгляд? Связываете ли вы его, к примеру, ну, с желанием указать вышестоящему начальству, может быть, как его ведомство тратит время и силы на расширение потока отправки россиян на фронт? Может быть, такое как напрашивается немножечко?
Ну, мы видим, что, в принципе, российский режим уже много лет сдвигается в такую сторону откровенных ультраправых. То, что раньше звучало, но звучало как маргинальные позиции от всяких любителей теорий заговора, теорий, как писать странные книги. Тот же Дугин был абсолютным маргиналом за последние там, 5 с небольшим лет. Как бы все это стало мейнстримом, и теперь чиновники в очень дорогих костюмах, в высоких постах соревнуются, кто из них больше ультраправый сумасшедший. Ну, здесь как бы есть как бы вот этот общий курс, в рамках которого дальше уже отдельные люди находят возможность для самореализации. Я не думаю, что как бы Бастрыкин посылает прям кому-то какие-то сигналы, что ему как бы, через это добивать какого-то дополнительного веса. Ну, бы ему видно, что это прямо нравится, да, как бы какой-то его внутренний расизм, его националистические установки, им дан зеленый свет, и он как бы может себе позволить то, что, может быть, там 10-15 лет себе в таком, так откровенно себе позволить не мог. Или, по крайней мере, если это и начиналось, то натыкалось на реакцию общества, и, в общем, кто-то или что-то заставляло его сдерживаться.
На ваш взгляд, тогда какой же месседж должны считать, например, граждане России, жители России? Давайте все-таки шире сегодня возьмем.
Ну, по мнению Бастрыкина, они должны считать, что вот он такой брутальный белый мужчина, который не боится выступать против мигрантов, приехавших из других стран, имеющих там другой оттенок кожи. Вот, и по его мнению, должны этим проникнуться и разделять его неприязнь, неприятие к другим людям. И забыть о проблемах, которые их реально окружают. Вещи, связанные как бы, с социальными проблемами, экономическими, вещи, связанные с войной. Вот это то, чтобы им хотелось. И дальше пропаганда и кремлевские средства массовой информации, ну, в общем, пытаются добиться этого эффекта, используют эти цитаты. Какие-то люди, которые не находятся прямо на зарплате у Кремля, но тоже пытаются использовать для своих игр, как бы выхватывают эти цитаты и свои ксенофобские там, мировоззрения, российские, их вот как-то стыкуют. Я видел неоднократно примеры, когда антимигрантские высказывания, они сопровождались с отсылкой к Бастрыкину, да, причем людьми, которые иногда в предыдущие годы или даже сейчас в целом по каким-то другим вопросам демонстрируют оппозиционную позицию по отношению к Кремлю, к политике Кремля, но вот им вот почему-то так сложилось исторически, что им, как бы, кажется, повестка, антимигрантская повестка выгодной, и они цитируют Бастрыкина как такого своего кумира, как человека, вот, который из власти не боится поднимать эти, как им кажется, проблемы, как они заявляют, и на основании этого требует от остальных ветвей власти как бы делать то же самое, как бы и соревноваться в этой ненависти, в создании проблем людям, приехавшим из других стран.
Да и не просто абы куда приехали, именно в Москву, которые приехали, в Москву и Московскую область, ведь именно они упоминаются вот этой площадкой для эксперимента. На ваш взгляд, почему именно столица и областной, как бы, Подмосковье стали этой самой площадкой? Связано ли это, например, с технической оснащенностью, скажем так, Москвы в этой области, с чем-либо другим, как вы думаете?
С технической оснащенностью возможно, да, то есть это хорошая версия, ну, а также, что очевидно, что несмотря на то, что происходит уже много лет все как бы новые слои бетона и асфальта, да, закатываются на общество, власти тем более, тем больше и больше боятся. И отсюда все возникает из их страха перед обществом. Возникает желание еще больше и больше контролировать и репрессировать. Да? И, безусловно, людей, наемных работников из других стран, которые в результате политики той же властей, в результате произвола крупного бизнеса, да и не крупного бизнеса, да, находятся зачастую в самом уязвимом положении, безусловно, власти понимают, что то, как они относятся к этим людям, создавали им проблемы, это может как бы переходить, порождать недовольство, и они дальше создают новые проблемы, да, желая их лучше контролировать. Закручивается вот такая вот спираль.
Михаил, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы с вами еще продолжим обсуждение. А пока с нами в прямом эфире по видеосвязи эксперт по вопросам миграции Дилшот Абдурахман. Дилшот, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как принятие этого законопроекта восприняли в вашем кругу коллег, правозащитников? Может быть, есть какая-то информация по этому поводу? Пожалуйста, расскажите.
Если честно, нас это так сильно не удивило, потому что после этого, как началась война в Украине, после этой войны, такие законы, очень часто антимигрантовские законы, разные погромы, разные законы, которые принимаются со стороны Российской Федерации, можно было ожидать, и ничего нас не удивило практически, потому что я считаю, что это один из вариантов принудить мигрантов для заключения договора в СВО. Это целенаправленно делается и ведется даже, может быть, по особой программе для того, чтобы мигранта не было другой вариант. потому что в среднеазиатских республиках вот эти диктаторы, которые сидят, ничем для того, чтобы поток мигрантов меньше стало и мигрант нашел у себя на родину работу, ничем не заботятся. Из-за этого у мигранта дома невыносимые положения. Приходится приехать в Россию. Россия, зная этого положения мигранта дома, и такие законы, которые, ну, я бы сказал, античеловеческие принимает, это, да, для другого страны мы были бы в шоке, но для России то, что последние несколько лет происходит, мне абсолютно сильно не удивит.
Ну, действительно, если тут иметь в виду, как бы не только Крокус, даже еще немножко дальше откатиться, получается, что еще после начала полномасштабной войны вообще поступали новости об оттоке мигрантов Центральной Азии из России. Но, на ваш взгляд, усилится ли отток теперь? Или тут все-таки сильнее как раз-таки скажется потребность в работе? К примеру, другие иные любые причины, которые вынуждают, возможно, людей оставаться в России?
Конечно, отток будет усиливаться. В данный момент таджики уже... В Европе, я думаю, что только в Германии больше 50 тысяч. И во всех европейских странах есть таджики, работают, трудятся и очень хорошо ценятся. В Южной Корее, в арабских странах. И мы ищут мигранты другие варианты, потому что это невыносимые законы. И в России экономическая ситуация очень тоже плохая. И с такими законами, и с такими отношениями, и с такими погромами, я думаю, что любой здравомыслящий человек будет думать иной вариант. Но не Россия.
Дилшот, ожидаете ли вы какую-либо международную реакцию, учитывая, что все-таки в тексте законопроекта не упоминаются конкретные страны, но, исходя из того, как он написан, имеются в виду де-факто конкретные люди из конкретных стран?
Еще раз, пожалуйста, вопрос.
Ждете ли вы международную реакцию от Кыргызстана, от Таджикистана или от Узбекистана по этому поводу?
Я абсолютно не жду от этих республик, особенно из Таджикистана, потому что берем конкретно Таджикистан. Это диктатор, который больше 30 лет сидит на власти. У него во всех временах с Россией один тор, чтобы он и его семья осталась постоянно во власти. Ему другие вопросы так особо не беспокоит. От власти я конкретно чего-нибудь серьезного не ожидаю. А со стороны мигрантов, возможно, что они будут очень серьезно рассматривать другие варианты миграции, но не в России.
Дилшот, спасибо. Эксперт по вопросам миграции Дилшот Абдурахмон был с нами в прямом эфире. Ну, вот упомянули мы сегодня техническое оснащение вот этой вот в пределах вверенной Сергею Собянину территории, которая долгое время уже этим славится. Москва обилием камер, такой россыпью, как словно виноградных иногда, с таким сравнивают их активисты. И вспоминаются давние же расследования команды Навального времен так пандемии примерно о том, что камеры видеонаблюдения в Москве с опцией распознавания лиц почему-то отсутствуют на домах высоких чиновников. Цифровой ГУЛАГ, если помните, так называли Москву вот в те довоенные времена противники тотальнейшего контроля, особенно когда речь была про заболевших коронавирусом, после серии новостей, а вообще о сбоях в системе, когда, при которой закон вот, не был нарушен кем-либо из жителей Москвы, а штраф падал за то, чего не происходило. И я уже не говорю о постоянных утечках и вообще-то черном рынке пробива персональных данных, в том числе с использованием камер распознавания лиц. Давайте подробнее вспомним об этом техническом оснащении Москвы в нашем сюжете.
В конце прошлой недели в Москве активисты принесли распечатанный на листе эмоджи клоуна к восстановленному горельефу со Сталиным на станции метро «Таганская». Они также разместили цитаты бывшего и действующего президентов Дмитрия Медведева и Владимира Путина с критикой советского вождя. Сами участники акции в своем телеграм-канале отмечали, что плакаты быстро убрали. Позже двоих активистов задержали. Им вменяют нарушение правил пикетирования.
Меня задержали на входе в метро по пути на работу. Еду в 4-й отдел полиции на станции метро Новослободская. Хотят объяснительную о портрете Медведева у барельефа Сталина. Доброе утро.
Так как сотрудники правоохранительных органов никого не задержали сразу после акции, скорее всего, участников идентифицировали по камерам видеонаблюдения, системой распознавания лиц, которые давно установлены в московской подземке. Правозащитники констатировали, что в России стала массово применяться практика задержаний после митингов с использованием системы распознавания лиц в апреле 2021 года. По данным ОВД-Инфо, ранее к помощи камер для поиска протестующих прибегали точечно, например, во время митинга в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В 2022 году камеры с системой распознавания лиц позволили московской полиции выявить в метро почти 2500 человек, отчитывались в Главном управлении МВД по столице. А глава московского Дептранса Максим Лексутов рассказывал в феврале 24-го, что всего система видеоаналитики «Сфера», которую с 1 сентября 2020 года использует транспорт Москвы, позволила выявить 9000 человек, находившихся в федеральном розыске.
С ее помощью в тесном сотрудничестве с полицией удалось найти 280 потерявшихся детей, а еще выявить почти 1500 опасных преступников, среди которых были убийцы, насильники, грабители. Они пытались скрыться после совершения тяжких преступлений и представляли угрозу.
К октябрю 2023 года власти 62 российских регионов внедрили системы распознавания лиц для слежки за гражданами. Эти данные сообщил Сергей Сучков, глава компании NTech Lab, которая и разрабатывала одну из таких систем. Более свежих данных нет, но, например, только в начале мая камеры с функцией распознавания лиц установили в центре Кирова. Безусловным лидером в этом вопросе остается Москва. В столице система распознавания лиц заработала еще в 2017 году, и с тех пор покрытие видеослежения стало почти тотальным, за редкими исключениями.
Вот смотрите, обычный спальный район Москвы, все в камерах, по 3-4 на дом, по одному на подъезд. А вот другой дом, по адресу Шведский тупик, дом 3. Здесь живут дети Сечина, Геннадий Тимченко, Сергей Лавров, Константин Эрнст и Алексей Кудрин. На нем установлено, я думаю, вы догадаетесь, 0 камер.
Всего же в России по состоянию на конец прошлого года установлено более 1 000 000 камер видеонаблюдения. Об этом сообщил министр цифрового развития Максуд Шадаев. Причем, по его словам, фактически каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц. Жители Москвы массово столкнулись с карающей функцией этой системы во время карантина весной 2020 года, когда с помощью камер на подъездах домов московские власти выявляли нарушителей режима самоизоляции. Система периодически сбоила, люди жаловались, что они получали штрафы, оставаясь дома. Система слежки за гражданами со стороны государства ужесточилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С февраля 2022 года новости о проверке содержимого телефонов на границе или паспортном контроле стали обыденностью. Именно так началось дело Ксении Карелиной, которую освободили в апреле в результате обмена заключенными между Россией и США. В январе 2024 года Карелина прилетела в Россию. В ее телефоне пограничники нашли пожертвование в $51 одному из поддерживающих Украину американских фондов.
Ну, вот, возможно, и последствия этого принятого законопроекта, этого в ближайшее время начнувшегося как запланированного эксперимента российскими властями в пределах московской юрисдикции, мы обсудим и продолжим обсуждать это с политиком Михаилом Лобановым. Михаил, у меня к вам, давайте немножко издалека начнем, такой ретроспективный вопрос к вам, как к политику, который баллотировался в Госдуму именно по московскому, одному из московских округов. Вот получается, что есть камеры распознавания лиц, которые, в принципе, в теории, они позволяют очень ускорить процесс поиска людей и правонарушителей, и уж тем более те, кто совершил какое-либо преступление или подозревается в нем. То есть вообще это должно было привести к безопасности жителей Москвы. В то же самое время, как только эта система была введена, это мне вот очень хорошо помнится, насколько жители Москвы были против этой системы. Почему же заведомо это было подозрение в возможных злоупотреблениях? И главное, что получается, что это было мало того, что не безосновательно, так еще и позже подтвердилось на практике. Но вот как это получилось?
Как это получилось? Ну, такие вопросы, безусловно, всегда раскалывают общество. Те, кто это внедряют, они используют аргумент про безопасность, и это, как минимум, очень большой процент людей не убеждают. Это я видел еще в нулевые годы, когда первые камеры ставились в общежитиях главного здания МГУ, как бы, и я видел, как люди собирали подписи против установки этих камер, как они опасались. Тогда еще не было никакой системы распознавания, да, Но, тем не менее, это вызывало опасения. И я видел, как в университете этот режим с охранниками, с турникетами, с камерами внедрялся, и там, где он не получал отпора со стороны студентов, со стороны преподавателей, он реально ухудшал жизнь. И постепенно в тех корпусах, где это не наталкивалось на сопротивление, это вводилось, то коллеги, которые в этих корпусах долго не бывали, а потом заходили, они делились как бы своими впечатлениями, зайдя туда, что они чувствуют, что как бы, в этих корпусах это уже не факультеты, на которых главные это студенты, ну, там, главные это преподаватели, да, а что ощущение, что здесь главные это вот охранники, которые стоят в турникетах, следят за камерами, ну, и те администраторы, которые ими руководят. То же самое происходит на уровне Москвы и на уровне других регионов. Безусловно, многие люди чувствуют, что это потенциальные риски для них и для их детей, да, что эти камеры будут использоваться, чтобы хватать и тащить людей в военкомат, отправлять на войну, чтобы расправляться за свободомыслие. И люди справедливо чувствуют угрозу со стороны государства и так называемых правоохранительных органов. И поэтому эти меры вызывают опасения, справедливые опасения. И, безусловно, в будущем мы должны как бы, многие из них убрать и те, что остаются, поставить под контроль общества, чтобы всем было понятно, известно, это было гарантировано на уровне технологий, на уровне программ, какие данные куда передаются, куда они могут, не могут утечь, и, соответственно, кто и как принимает решение. Текущая ситуация абсолютно ненормальна, камеры используются для произвола. Я сам с этим сталкивался. Оперативники, которые вламывались дважды в мою квартиру рано утром, они как бы смотрели на телефон и смотрели камеры с, как бы, с того, как я нахожусь в метро, какой телефон я держу в руках. Там было видно, как, ну, во что я одет, видно меня. Как бы, и они знали, что мой телефон находится в квартире. И при том, что как бы, вся эта, эти вторжения рано утром, это были просто средства запугивания. То есть ни меня ни в чем не обвиняли. В один раз мне даже не увезли Следственный комитет, другой раз увезли, это был чисто формальный допрос по делу, по которому я к резиновому делу.
Ну и как мы наблюдаем прямо сейчас, это повторяются эти истории с задержаниями в метро, например, по камерам распознавания лиц, что звучало в нашем сюжете. Михаил, большое спасибо. Политик Михаил Лобанов был с нами в прямом эфире. И, кстати, 80% практически наших зрителей разделяют эти опасения. Но о новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.